Да. Все. Мы, значит, братья, мы сейчас поговорим немножко о старых, древних восточных патриархатах. Здесь в этой презентации они почти не представлены. Я обращал внимание тогда в основном на русскую православную церковь, но для вас я хотел бы все-таки остановиться и на восточных патриархатах. Пять древних патриархатов было с самого начала существования христианства. Это антиохийские, иерусалимские, александрийские, римские и константинопольские. Это пять древних патриархатов. Римский патриархат откололся, или четыре оставшиеся откололись, тут не знаю, кто от кого откололся, но в 1054 году, во время Великого Раскола, римский патриархат один имел численность, превышающую численность всех четырех оставшихся, намного превышающую причем. И вот с 1054 года римский патриархат, который возглавлялся патриархом, епископом Рима, который имел титул папа, уже стал в истории известен как католическая церковь, как католическая группа католическая. Оставшиеся четыре древние восточные патриархата, они продолжали быть как бы оплотом православия, причем Константинопольский патриарх имел преимущество чести. Вот так вот записано в древних канонах, что Константинопольский патриарх имеет преимущество чести. И он официально является не главным, а первый среди равных. Вот такая формулировка. Первый среди равных. То есть он не имеет власти над другими патриархами православными, но он может управлять ими в каком-то смысле, решая спорные вопросы, не командуя, а просто помогая быть. Сегодня есть такой термин «фасилитатор». Я не знаю, как вы воспринимаете, я не могу перевести его на русский язык.
Еще повторите.
«Фасилитатор». «Фасилитатор» – это английское слово «facilitator». Его уже используют вот так вот в кальке. В Украине, во всяком случае, так говорят. «Фасилитатор» – это как бы координатор, но это не просто координатор, тот, который помогает другим начать диалог.
Брат, так это негромко сказал, старший пресвитер.
Да, да, по сути, старший пресвитер в современном понимании. Скажем, в советское время старший пресвитер воспринимался как начальник, тот, который стоял выше. Сегодня старший пресвитер – это именно вот этот фасилитатор, это тот, который создает диалог, это первый среди равных. Он не является начальником, ну, сегодняшний старший пресвитер, он не может командовать никем, но он может помочь в случае конфликта. Я часто говорю, что старшие пресвитера, ведь это же не советское изобретение, старшие пресвитера были еще и до революции у нас. Это изобретение нашего братства довольно древнее. Так вот, старший пресвитер – это человек, который очень нужен в нашем братстве, и он играет какую роль? Пока все хорошо, церкви здоровые, все в порядке, его не видно, не слышно, он не нужен. Но как только есть какая-то проблема, есть какая-то беда, и вот старший пресвитер тогда оказывается впереди, он действительно нужен. Вот тогда, когда плохо, тогда только люди понимают, что им нужен старший пресвитер.
Вот тот, кто всегда виноват.
Что-что?
Вот тот, кто всегда виноват.
Тот, кто всегда виноват, тот, кто берет на себя все беды, выступают впереди, на него все валятся шишки. Это тот козел отпущения, можно так выразиться, на которого все валят. И это очень важная, очень трудная позиция, очень важная позиция, учитывая, что он не имеет никакой ни власти, ни силы, ничего на нем нет, но он все должен нести. Неблагодарная позиция. Но в каком-то смысле вот Константинопольский патриарх – это тоже такой же старший пресвитер. В этом аспекте, еще раз подчеркиваю. Не начальник, но первый среди равных. В XVI веке к этим четырем древним патриархатам присоединился еще московский патриарх. Его признали, и он тоже стал одним из них. И только в XIX веке появляются практически все остальные. Ну, болгарский патриарх, правда, появился еще раньше, потом его не стало, его убрали. Длинная история, и только в 19 веке снова, наконец, в Болгарии появляется. Хотя патриаршество в Болгарии было раньше, чем в России даже, чем в Древней Руси. Но это длинные такие и специфические истории, нам не надо в них влазить, важно только просто иметь общее представление. А общее представление такое, что только в последнее время обретают вот эти 15 свою автокефалию. Давайте мы несколько слов, я остановлюсь на каждом из этих древних восточных патриархов, хоть чуть-чуть. Прежде всего, Константинопольский патриархат. Константинопольский патриарх все время находился в Стамбуле, Константинополе. Его называется Константинопольский, хотя давным-давно Константинополя как города не существует. Надо сказать, что Константинопольский патриарх во время Османской империи играл роль руководителя всех не мусульманских групп, ну, в первую очередь всех православных, которые жили на территории Османской империи. То есть он выступал не только как духовный руководитель, но он выступал даже как судья во время споров. Он фактически был командиром, и Османская империя смотрела на него как на предводителя меньшинства, вот этого национального меньшинства греков. Все греки, которые жили на территории Османской империи, они все находились под управлением Константинопольского патриарха. Это была довольно сильная фигура, очень трудная фигура, потому что ну, все опять-таки шишки валились на него, если какие-то были бунты там у греков перед турками, то, конечно, страдал в первую очередь именно он. Но начиная с 19 века, когда я вот рассказывал вчера, стали отделяться страны от Османской империи, когда Османская империя, ее в 19 веке называли, даже такой термин был политический, больной человек в Европе, это Османская империя, больной человек в Европе. То есть Османская империя разваливалась в 19 веке. Так вот, когда отделялись эти страны, особенно вот Греция, когда, я говорил, 1721 года начинаются бунты и революции в Греции, Греция отделяется от Османской империи, там формируется собственное греческое государство, вот современная Греция, то это же отразилось и на религиозной ситуации. От Константинопольского патриарха отошла вся греческая община практически, а особенно во время Первой мировой войны, когда турки, которые жили на территории Греции, стали переселяться в Турцию, а греки, которые жили на территории Турции, переселялись в Грецию. События на Кипре, вы знаете, что даже еще в 20 веке вот происходили вот эти тяжелые очень политические столкновения между греческой и турецкой общиной Кипра. Все это повлияло и на приходы Константинопольского патриарха. Сегодня Константинопольский патриарх на территории самой Турции имеет очень небольшие церкви, и количество прихожан довольно незначительное, несколько тысяч всего прихожан. Так что, но ему подчиняются некоторые приходы, скажем, в Эстонии, в Америке, в других странах, относятся к юрисдикции Константинопольского патриарха. Но, в принципе, чисто в количественном отношении Константинопольский патриарх сегодня не играет какой-то серьезной роли. Часто очень во время каких-то столкновений между мусульманами и христианами Константинопольскому патриархату именно территории этой доставалось очень неприятно. Много раз поджигали эту территорию, взрывали. Уже вот в конце 19 века было много таких попыток осквернения кладбищ христианских в Константинополе. Опять-таки новые теракты на территории Константинопольского патриархата, так что там не слишком такая благоприятная, я бы сказал, обстановка Стамбуле для Константинопольского патриарха, но все-таки он выполняет свою роль, и вот вы видите здесь печать Вселенского, его называют Вселенский или Константинопольский патриарх, сегодня это Варфоломей I, печать его вот с левой стороны, вообще традиционно, где-то начиная с 18 века, печать патриарха была разделена на 4 части. Она не единая, а она состоит из 4 частей, вернее, даже из 5 частей. 4 отдельных сегмента и 5-я вот скрепляющая часть. Именно для того, чтобы никто в одиночку, каждая часть хранилась у разных митрополитов, и они могли ставить эту печать только тогда, когда они все вместе соберутся и согласятся по какому-то делу, тогда только они могли собрать эту печать, поставить и таким образом утвердить какое-то решение.
Вопрос возникает, тогда в чем роль была самого патриарха, если митрополиты его печать...
Синод, да, вот так вот было, такое было устройство, но он держал эту центральную часть. Без него, ручку, да, без него собрать эту печать было невозможно. Ну, так же, как и без какого-то одного митрополита. Они действительно принимали решения только все сообща. Когда у них был консенсус, все решения принимались на уровне консенсуса. Не так большинством голосов, а на уровне консенсуса. Когда все согласны, тогда только решение принимается. То есть, это в каком-то смысле неплохая процедура. Я бы сказал, что это лучше, чем демократическая процедура большинства. Когда большинством голосов принимается, это не так евангельски, как вот такая вот штука. Печать, состоящая из 5 сегментов, 4 сегмента и ручка. Так что...
Можно сразу?
Да, давай вопросы сразу.
А то вот просто... Ну, а ваше отношение, как вот вы как считаете, какой все-таки правильный большин? Все на это с историей все связано.
Ну да.
Управление все-таки ближе, как библейское.
Я тоже придерживаюсь мнения, что решение мы должны принимать консенсусом. Вот, скажем, в нашей организации, я Евразиатская коалиционная ассоциация, у нас есть совет. И, в принципе, в уставе записано, что мы должны принимать решение большинством голосов. Но у нас уже сложилась такая традиция, что мы не принимаем решение, если кто-то против. Может быть, человек, он может просто не участвовать, скажет, что я воздержусь, я не понимаю этого решения, допустим, я не против него, но ничего против не имею, но я просто не буду голосовать за. Это мы считаем нормальным, но если кто-то против, мы стараемся, ну, такие решения тогда просто откладываем. Давайте, братья, молиться, будем думать до тех пор, пока у нас не будет полного единодушия, чтобы Господь нам открыл. У нас пока эта система работает. Не знаю.
Официально
в уставе большинством голосов. Да. В уставе демократия, но в реальной жизни мы стараемся принимать решения консенсусом. И я думаю, что такие решения, когда принимается, вот, скажем, сейчас в Украине, оба победителя набирают меньше 50% голосов, даже тех, кто пришли на голосование. А реально, так в списках выборщиков где-то 70% населения Украины, ну, может быть, 75% населения. Из этих 70-75%, да, где-то 70% пришли еще на голосование. И из этих 70% пришедших только половина, меньше половины проголосовали за одного, меньше половины за другого проголосовали. Ну, какие, где здесь говорить, о какой легальности можно говорить? Чисто демократически, может быть, действительно кто-то победит, формально кто-то будет президентом. Но президентом кого он будет? Это какое-то меньшинство. То есть это какая-то демократическая уловка получается, а не реальное представительство. Так что я думаю, что надо ориентироваться на все-таки консенсус, как более евангельский, библейский такой подход к решению всех вопросов. Когда есть ясная воля Божья, мы должны тогда только действовать, видя эту волю Божью. Хорошо, дальше пойдем. Итак, Константинопольский патриархат сегодня достаточно малочисленный и играет роль только координирующего центра. С 91 года Варфоломей I является Константинопольским патриархом. Александрийский патриархат. Александрийский патриархат до середины XIX века имел резиденцию тоже в Стамбуле, в Константинополе. Все они, кстати, имели резиденцию не у себя, и Иерусалимский, Александрийский, Антиохийский, все они находились в Константинополе до середины XIX века. И только когда стала разваливаться Османская империя, только тогда они разъехались вот по своим епархиям. Итак, Александрийский – это второй патриарх, который упоминается в диптихах, там есть порядок, кто за кем упоминается. Так вот, после Константинопольского, Вселенского патриархов на втором месте стоит Александрийский. Александрийский на сегодняшний день – это фактически епархия всей Африки, не столько Египта. Кстати, я выписал его титул. Титул Александрийского патриарха очень интересный. Его блаженство – папа Великого Града Александрии, Ливии, Пентаполя, Эфиопии, всего Египта и всея Африки, отец отцов, пастырь пастырей, 13-й апостол и судья Вселенной. Вот какой официальный титул Александрийского папы. Кстати, папа его всегда называли, а?
Африканский такой размах, они
же великие, амбициозные. Да, да, великий, амбициозный очень. Фактически это африканский папа, африканский патриарх. Его церкви, все приходы находятся, большая часть приходов находится в Африке. Причем в основном это такие, как Кения, Камерун, там Эфиопия, ну и другие страны, такие, в которых последние, может быть, 20-30 лет очень активно стало развиваться православие. Оно не традиционно для этих стран, ну, естественно, в Африке вообще нельзя говорить о чем-то традиционном, но православие там очень быстро развивается. Буквально еще 10 лет назад, вот к концу 20 века, у Александрийского патриарха, в Александрийском патриархате было примерно 150, может быть, 200 тысяч всех человек вот в этом патриархате. В то время как уже сейчас, вот уже к 10 году, там где-то 1,5 миллиона человек. То есть они достаточно быстро стали развиваться. И во многом, конечно, благодаря деятельности такого патриарха, вот последнего, который стал патриархом, Феодор II, сейчас патриарх, он, кстати, можно сказать, одессит, заканчивал университет в Одессе, Одесский университет он кончал, служил в Одесской церкви Александрийского прихода. В Одессе есть Александрийское подворье, так называемая греческая церковь Александрийского подворья, то есть, которая относится канонически не к московскому патриарху, а относится как раз к Александрийскому патриарху. Он был настоятелем этой церкви долгое время, хорошо знает русский язык и очень активный такой евангельско настроенный человек, много ратует за евангелизацию.
Он негр или...
Нет, белый, грек. Он белый, да.
Он,
нет, он грек, он грек, но настоящий этнический он грек. Этнический грек, но я же говорю, он учился в Одессе, он учился в Одессе. Он приехал, он родился не в Одессе, он где-то, но юноша еще приехал в Одессу, и в Одессе, собственно, было его становление. Мне кажется, что он в Москве. Нет, в Москве, наверное, его не было. Но в Одессе точно он очень долго провел, много лет провел в Одессе, лет 15-20 он жил в Одессе. Так что оказало на него серьезное влияние, я думаю, обстановка и в Одессе. И сейчас дело в том, что до него был патриарх Петр, Александрийский патриарх Петр II, но он разбился в катастрофе на вертолете. Он летел, разбился где-то над Эгейским морем. Это в 2002-2003 году было вот так вот где-то. Так что недавно.
А вопрос сейчас прозвучал у вас такая фраза «обстановка в Одессе». Чем особенно обстановка в Одессе? Что на него могло влиять?
Ну, в Одессе дело в том, что это Александрийское подворье очень древнее. Оно давно очень находится так, ну, может быть, чуть ли не с основания Одессы. В Александрии есть подворье Московского патриархата, а в Одессе есть подворье Александрийского патриарха. Это еще до революции был установлен такой обмен, как бы произошел. И обстановка там такая, что вообще много различных групп, достаточно много евангельски настроенных и православных, и греко-католиков, и католики там довольно часто встречаются. И нельзя сказать, что есть какая-то большая конфронтация между... Вернее, как на уровне прихожан конфронтация достаточно сильная, но наверху, вот на уровне руководства, эти руководители довольно мирно сосуществуют, пожимают друг другу руки, так могут любезно беседовать, и вот такая обстановка, конечно, оказывает некоторое влияние. Ну и кроме того, достаточно сильные евангельские группы в Одессе. В Одессе практически баптистское движение началось в Одессе, под Одессой, в селе Основа. Все баптистское движение в Украине, и даже раньше, чем на Кавказе оно началось. Так что отсюда пошла очень сильная волна была евангельского баптистского движения. Пятидесятническое движение началось с Одессы. То есть и хорошее, и не очень хорошее все начинается... В каком-то смысле это Лос-Анджелес России, да, в каком-то смысле. И много греха было, ну тогда это Россия и была.
У Высоцкого есть песня, что все начинается в Одессе, что-то такое.
Ну есть что-то, да, что-то.
Что-то про Одессу он поет такое, что...
Да, какое-то место особое, оно было местом ссылки, и много людей, которые придерживались разных нетрадиционных взглядов, политически ненадежных, отправляли в Одессу в ссылку. Это тоже сформировало в каком-то смысле обстановку, которая передавалась. Очень многоэтничное население, оно неоднородное. Там много и еврейская община очень сильная, греческая очень сильная до сих пор. Фактически Греция стала государством благодаря деятельности товарищества в Одессе. Русское правительство поддерживало восставших в Греции, вернее, даже не поддерживало, а инспирировало восстание через Одессу. В Одессе как раз греческая община Одессы, она снабжала оружием, деньгами греческих повстанцев, была налажена связь через Одессу вот в Греции. И фактически государство появилось благодаря вот такому мосту из Одессы. Это тоже оказало очень сильное влияние. То есть исторически там много можно говорить, но проследить такие исторические корни Греции и Одессы. Центральная часть в Одессе называется Греческая площадь. И сегодня снова пришел греческий бизнес туда, и фактически все вокруг Греческой площади, самые крупные магазины, самые крупные бизнес-структуры, это принадлежат грекам. Так что до сегодняшнего дня это влияние даже в таком смысле сохраняется. Итак, Феодор, Александрийский патриарх сегодняшний, работает главным образом в Африке и очень успешно работает в Африке. Следующий у нас Антиохийский. Несколько слов про Антиохийского патриарха. Антиохийский патриарх... практически такую же судьбу имел, как и Александрийский, находился в Константинополе до середины 20 века. Но особенность Антиохийского патриархата в том, что там произошел раскол, где-то начиная с 15-16 века была целая серия расколов, и большая часть патриархата перешла в греко-католицизм. То есть... На территории Антиохийского патриархата самые сильные церкви как раз принадлежат Папе Римскому, подчиняются Папе Римскому, а не Антиохийскому патриарху. Находятся они в Сирии, в основном это все территория Сирии, и сам он находится в Дамаске сейчас, Антиохийский патриарх. Но есть приходы и во Северной Америке, да?
Когда раскол был, все ушли в католицизм?
Нет, не все, конечно, не все. Там никогда не бывало, что все уходили. Но это благодаря деятельности иезуитов, кстати. Иезуиты. Там иезуиты очень хорошо поработали, и большая часть приходов перешла в греко-католицизм, подписала унию с Папой Римским, что они будут подчиняться Папе Римскому, а оставаться внешне они остаются православными. Вся обрядность, все остается православными.
Униатами.
Да, да, они стали униатами. Это арабский, кстати, этнически это арабский патриархат. Если Александрийский этнически это в основном черный патриархат, и уже епископы там рукоположенные черные, я не говорю уже о предовых священниках, которые все черные, то здесь в Антиохийском патриархате в основном все арабы, ну не считая приходов, которые находятся в Северной Америке, где американцы.
И помню, у вас было книга написанная, где о проблеме, что арабы в основном этнически, да, верующие, а возглавляют греки.
Это или в Иерусалимском патриархате, это проблема, да, Иерусалимского, до сих пор. Это проблема Иерусалимского, это следующий, вот Иерусалимский патриархат. Вот там действительно такая проблема, этнически все, ну пару слов только я скажу, находятся в Иерусалиме. Во время всех крестовых походов, конечно, там были очень тяжелые переживания, но на сегодняшний день этнически Иерусалимский патриархат арабский, а возглавляют его греки, потому что традиционно Иерусалимский патриарх выбирается из монахов греческой общины, греческого монастыря, вернее даже, общины греческого монастыря, Братство Гроба Господня, вот так называется эта община. Братство Гроба Господня. И вот оттуда, из Братства Гроба Господня, только выбирается патриарх. Вот так они традиционно как-то это сложилось, хотя нигде это не написано, но это неписанный закон, и из-за этого там арабы возмущаются, пытаются как-то взять руководство в Иерусалимском патриархате, пока у них ничего не получается, Иерусалимский патриархат остается возглавляться греками. Да, пожалуйста. В Сирии, в Дамаске. Сейчас в Дамаске он находится.
Вот вопрос к Иерусалимскому, да, возвращаемся просто, что сначала Иерусалимская церковь была чисто еврейская, да? Потом во втором веке греки, да, это...
Ну, в втором веке там вообще непонятно, что было, потому что в втором веке перепахали территорию Иерусалима, и вообще там не было, запрещено было евреям вообще селиться. Там была Элия Капитолина, так назывался этот город. Да. А потом только, да, кстати, там персы потом были, после римлян. Потом это была персидская территория. Потом только уже во времена Константина снова появился интерес к Иерусалиму, благодаря Елене, которая совершила туда, мать Константина, совершила туда паломническое путешествие и нашла якобы и крест, вот этот самый святой крест, на котором Иисус был распят, нашла некоторые места, связанные с жизнью и деятельностью Иисуса, построили тогда храмы, и вот туда уже переселились, тогда, начиная с 4 века, туда переселяются, ну, и греки, и римляне там, как бы смешанные, и стали появляться тогда уже первые монашеские монастыри. Ну, во всяком случае, вот, например, особенно в конце 4 века Иероним, знаменитый переводчик Библии на латынь, он находился как раз там, он, правда, под Вифлеемом был, но Вифлеем, как вы знаете, от Иерусалима там 15 километров, это, в общем-то, пригород, по сути дела, по современным понятиям, это пригород Иерусалима.
То есть какое-то время там, ну, как бы не существовало практически церкви.
Никаких церквей не было. Это все да, это уже наносные церкви, они не исконно иерусалимские.
Тогда получается, что она исторически, она все-таки не связана с первой церковью?
Нет, конечно, не связана, абсолютно. Это только территориально как бы связано, хотя они, конечно, говорят, что они самые древние, они наследники и все. Ну, по названию да, по названию они наследники. Но преемственности такой, вот последовательной преемственности, очень трудно проследить. Правда, у них есть преемственность, они ведут свою преемственность, но от апостолов, но я не знаю, насколько она исторически достоверна. То есть все практически, разве что вот в Риме более-менее достоверная преемственность, потому что там с самого начала очень внимательно следили за списками, за преемственностью. Известно очень много документов, связанных с Римом, кто был епископами Рима. И вот благодаря тому, что есть много документов, можно как-то анализировать, действительно ли тот список преемственности, который предлагает Папа Римский, что он действительно исторически достоверный. Да, там очень похожи. Можно сомневаться в отношении Петра и Павла, таких данных, точных данных нет, но гробница Петра и Павла в Риме известна еще Иринею уже во втором веке. Он говорит о гробнице Петра и Павла. То есть достаточно древние указания есть.
Не, ну просто это как бы указание, то, что они, ну, они были казнены там.
Ну да, ну, но это уже как бы намек на то, что там был Петр. Потому что многие исследователи считают, что Петр вообще не бывал в Риме, не имеет никакого отношения к Риму. Так что здесь есть большие дискуссии, исторические дискуссии, был ли вообще Петр в Риме. Но то, что он там казнен, все-таки есть какие-то исторические, более-менее достоверные свидетельства. Достоверными в полном смысле слова их назвать нельзя, но достаточно древними, чтобы на них опираться. Хорошо, друзья, давайте мы перейдем теперь к русской православной. Или нет, давайте сделаем перерыв. Сделаем чуть раньше перерыв, без пяти. Мы начнем, чтобы я уже потом не прерывался по русской. Или если есть вопросы какие-то, значит, Иерусалимский патриарх сейчас Феофил III. Я его не знаю, ну, просто имя Феофил III.
Я не понял, там вот как бы получается, как-то арабская или еще какая-то...
Да, греческая община. Значит, да, давайте я, может быть, пару слов надо рассказать больше, более подробно. Дело в том, что после этих походов, крестовых походов, там образовалось на территории Иерусалимского патриархата, образовалось достаточно много братств монашеских и общин, монашеских общин. Они были пришлые, они приехали, пришли туда в результате этих всех походов, крестовых походов, и там осели. Некоторые из них потом вынуждены были уйти оттуда, когда Сулейман Великолепный снова захватил Иерусалим и изгнал всех крестоносцев из Иерусалима. Многие покинули, но осталось некоторые общины, мирные общины, потому что в Иерусалиме были так называемые рыцарские ордены, там те, которые монахи, которые воевали, а были настоящие общины, монашеские общины, которые не воевали. Вот как раз община Братства Гроба Господня была та община, которая не воевала. Они не брали в руки оружие. Поэтому их не трогали, они там остались. И эта община вот с времен крестовых походов, она там осела. И так получилось, тогда же арабов вообще еще не было, тогда все население было только или греки, или римляне. Ну, в основном это были византийцы, так называемые греки, подданные Константинополя. И они... В общем-то, из этой общины выбирали себе, они были все этнически равные тогда, выбирали себе патриарха. И это сложилось, начиная со Средневековья. Когда уже изменилась политическая ситуация и потерялась всякая связь с Константинополем, когда греческая община таяла и таяла в Константинополе, а вместо этого нарастала в Иерусалиме, а вместо этого в Иерусалиме укреплялось население, местное население, арабское население, евреев вообще там не было, или вернее, очень мало было евреев, то уже обращались в православие многие из арабов. Особенно этот процесс был в XIX веке. В XIX веке достаточно большое число арабов стали православными. И так получается, что на сегодняшний день большинство прихожан в Иерусалиме, в иерусалимских церквях, это как раз местные этнические арабы. Они граждане Израиля все, и те, и другие граждане Израиля. Но по-прежнему, начиная со Средневековья, как избирали патриарха из монахов той общинки, того ордена, так и продолжают избирать. А орден этот сегодня, или вот этот братство гроба Господня, он очень небольшой, там порядка 30 человек, может быть, 20, от 20 до 30 человек всего.
Греки, да?
И все греки, да. Они строго держат. Вот это братство туда принимают только греков. Только греков. А других не принимают в это братство. И поэтому получается, что все время только вот они держат власть, а население-то поменялось уже, этнически другое. Я думаю, что это произойдет. Там есть большая напряженность, когда в 2000 году умер патриарх Иерусалимский, Диаскор, на Д как-то его было, я уже не помню. Когда он умер, то тогда как раз вот арабы очень активно восстали и требовали, чтобы были равные выборы, там отменить эту традицию, комитеты создавали, все. Но ничего не получилось, все-таки выбрали, я не знаю, как там это все происходило, подробности неизвестны, но выбрали все-таки по-прежнему грека, на сегодняшний день грека. Как? Огонь этот пасхальный. Я всегда говорю, что я не знаю. И это правда. И действительно правда. Я не знаю, какое его происхождение, природа этого огня. Потому что, ну, слишком много разных свидетельств я слышал. И что это подделка, и что это абсолютная правда. И разные точки зрения, но у меня нет, кроме свидетельств, у меня нет никаких ни документов, ни ничего, чтобы сделать какие-то выводы.
Хорошо.
Да, поэтому я предпочитаю говорить, что я не знаю, что это.
Так, сейчас я. Сергей Викторович, я вот читал когда вашу книгу, там, когда вы описываете один из патриархатов и говорите о чернокожих епископах, слово негр употребляете, это корректно?
Ну, тогда еще это было корректно, когда сегодня это было...
Сегодня уже некорректно, да?
Сегодня не очень корректно, да. Сегодня считается это неполиткорректно. Я не знаю, действительно ли это неполиткорректно или нет. Вообще в русском языке еще можно употреблять.
Да, обывательски говорят, что некорректно, а вот как...
Да, да, я тоже, я бы уже сейчас не употребил это, на всякий случай. Хотя, по-моему, в русском языке еще нету таких запретов. Это чисто моральный такой.
Да, просто моральный. Да.
Моральный такой запрет. Не, лучше не употреблять.
Просто рано или поздно кто-то переведет, может, она уже есть на английском даже.
Надо, конечно, корректировать. На английском надо корректнее.
Она стоит перевода. И если можно как-то на этой неделе, пока вы здесь как-то чай вместе попить.
А мы договорились на завтра, на вечер.
На завтра, на вечер, да?
Со студентами, да.
Потому что я хотел вашу пророческую часть поговорить.
Хорошо, давайте.
А вы слышали о Верон Аш, очень популярный у пятидесятников, но он называет себя сирийским православным.
Не подчиняется антиохийскому патриарху.
Ну вот он говорит, как священник сирийской православной церкви. Но очень популярен у пятидесятников.
Это Журавлев?
Не.
Веронаш.
Верон. Не знаю, не могу сказать. Ничего не могу сказать.
Сергей Викторович, это просто не знаю. Как вы планируете экзамен, когда у нас будет? До обеда или после обеда?
Ну, наверное, после, но я думал в самом конце.
Да? Просто у меня тут такая ситуация, у нас в пятницу в Омске пресвитерский совет, Эдуард Адольфович едет туда, и я бы хотел бы быть там, это возможно, с вашей стороны отпустить, если нет, да.
Нет, ну можно, конечно, еще.
Да?
Ну, можно вместо экзамена еще работу написать,
да?
Эссе небольшое на дополнительную тему и не сдавать экзамен. Экзамен не обязательно, можно заменить экзамен. Эссе на одну страничку.
Ну, давайте мы поговорим позже.
Да.
Вот. А я тогда в четверг вечером уеду.
Да.
А вот по поводу работы, да. Я нашел источник. В основном у меня двухтомник «Систематическое богословие».
Ну,
Это не то, да?
Маловато, да.
Надо
какая тема? Какая тема? Уже выбрал тему?
А, тему пока еще не выбрал. Ну, там много он описывает.
Я готов.
О природе Бога, о природе Христа, о культуре и церкви.
Я понимаю. Но обычно систематическое богословие это очень вторичный источник.
Не, его.
А, Тилиха, да?
Да. Ну, я сейчас покажу.
Тогда, да. Не, если... Я не понял. Я не понял. Все. Это очень хороший, да. Ну да, это источник очень сильный. Ну, я не знаю, осилите ли вы его. Да, я знаю.
Ну, я не знаю, я тоже тут открыл, он такой...
Так заумно пишет, что... Я думаю, что полностью прочитать его будет сложно. Надо взять что-нибудь. Я думаю, что, может быть, лучше всего вот о Библии, Тилиха Библии. У него нет отдельного раздела здесь о Библии. Или, может быть, тогда взять лучше. Тогда вот вера, наверное, сейчас я подумаю.
Как? Ну, часть первая – это разум и откровение. Может быть, здесь о Библии?
Ну, да, здесь точно.
О, я тут зарабатываю. Сухая сфера.